Садитесь, пожалуйста.
Санатана Дхарма.
Какая вещь, что ее слушают, сидя у стоп гуру. Ее нельзя давать по-другому. Санатана Дхарма – такая вещь, что передается только ученику и только от гуру, или тому, кто не хочет стать. Санатана Дхарму нельзя передать обычным способом, как научное знание. Например, ее нельзя передать соседу, другу, брату, мужу или жене. Не в отношениях учитель-ученик. Ее нельзя передать знакомому, объяснить. Ну, то есть, если мы захотим, мы, конечно, можем попробовать, ничего страшного. Как философию. Любой профессор может излагать учение Адвайты. Иногда даже лучше по философии, ничем философски связано говорить, чем некоторые индийские годы. Но это не будет передача учения. Любой человек может разговаривать на тему Адвайты, на тему освобождения. Абсолютно любой, это не запрещено. Но когда мы говорим о передаче учения, то ведическое знание, знание Упанишад, а ведическое знание – это знание Упанишад, учение Веданты, учение Адвайты, учение Веданты, оно всегда передается по цепи нисходящего знания, по цепи Парампары, ученической преемственности, от учителя к ученику. То есть тот, кто его передает, должен быть учителем. Тот, кто его принимает, должен быть учеником. Иначе никак, иначе не получится электрическая цепь безанкнулась. Да, иногда учитель-ученик состояли в разных отношениях. Например, сын и отец, муж и жена, как в некоторых брахманских семьях. Но это не главное. То есть главное, вот эти отношения, они подчиненные, они второстепенные по отношению к отношениям учитель-ученик. Потому что только в этих отношениях возможна передача духовного знания в традиции Санатана Дхармы. Это сакральные отношения и сакральный статус гуру и ученик. Гуру – это сакральный статус. Так же, как и ученик, тоже сакральный статус. Они освящены не просто традицией тысячелетий, инициации. Это отражение космических сил мироздания, отношений Бога и души. Дживы, Шивы и Дживы. Абсолюта и индивидуального я. И когда ученик приходит к духовному учителю в правильном его настроении, то передача дхармы возможна. Итак, я хотел бы в этот раз, на этой лекции, прокомментировать книгу Свами Сатьянанда Сарасвати о карма саньясе, что нам предстоит. Карма саньяса дикша, и многие уже имеют карма саньяса дикша. Это очень важная инициация, очень важный статус, очень важно понять, что это такое. Дело в том, что каждый статус – это определение себя, мироздания. Определение собственной идентичности для себя, для мира, для социума. С каждым статусом мы открываем какое-то новое измерение в жизни, новые пути судьбы. И мы заявляем об этом Вселенной, богам и окружающему миру тоже заявляем. Например, что заявляют монахи, саньяси, когда носят оранжевые одежды, такие одежды, как у монаха. Они заявляют, мне нет дела до мирской жизни. Не пытайтесь меня вовлечь в мирские дела. Не пытайтесь на мне жениться, выйти замуж. Я иду по пути познания Бога. Это сигнал. Напоминание самому себе, сигнал обществу. Это определенный сигнал, по крайней мере, в традиционной ведической культуре в Индии, в Непале. Таким же образом, когда человек становится брахмачари, он надевает белые одежды. И когда он становится карма саньяси, он тоже надевает еру дхоти. Это ему сигнал. Я целенаправленно иду по пути освобождения. Я целенаправленно иду по пути к Богу. Меня интересует духовная реализация. Даже если я живу в миру, я внутри как монах. Это ему напоминает. Это статус. Когда мы принимаем такой статус, в соответствии с традициями, он нас оберегает, защищает, но и к чему-то он нас обязывает тоже. Все мы в обществе чему-то вынуждены соответствовать. Общество, как часть материального мира сансары, накладывает на нас ограничения. И эти ограничения часто идут в разрез с нашими духовными потребностями, с нашими смыслами жизни. Очень много программ, очень много, с самого рождения. Мальчики так себя не ведут. Всем понятно, как вести себя. Девочка должна быть такой. Ты должен жениться, мой дорогой. Ты должен быть патриотом. Очень много разных таких вещей, которые мы неосознанно принимаем. Но в конце концов, мы приходим и начинаем задумываться, а куда я вообще иду со своей жизнью, со всем этим? К загробной жизни, к старости, к пенсии? Ради чего все это? А старость придет. Придет неизбежно, неумолимо. Закон кармы не обратим. Ни постоянство, ни разжалобить, ни уговорить, ни изменить этот закон. Тогда человек начинает думать, а ради чего все это, вот это, вся эта сложная жизнь, что она в конце, на выходе имеет? В конце, какой ее смысл, что на выходе? Когда мы так много размышляем, у нас возникает понимание бессмысленности сансары, материального мира, как такового, с его ценностями, идеологиями, системой смыслов. И мы начинаем думать, может быть, есть какие-то другие альтернативы, может, другие варианты вообще возможны. Или это все, что стандартный набор. Детский сад, школа, вуз, работа. Отдых в Турции или Египте. Или в Крыму. Кому как. Снова работа, старость, пенсия. Все, ничего не могу, ничего не хочу. Смерть. Закончилась земная жизнь. Реинкарнация. Стандартный шаблон, стандартный набор сансарных ценностей. Когда мы задумываемся, есть ли возможная альтернатива, есть ли возможные варианты всему этому, ведическая культура говорит, конечно, есть. Огромное количество альтернатив. То, что ты не знаешь, как бы это. Другой вопрос. Ведическая культура говорит, ты можешь стать брамачари, ты можешь стать ванапрасцей, ты можешь стать карма саньяси, монахом миров практикующим, ты можешь стать саньяси. Ты вообще можешь быть кем угодно, ты сам должен выбирать свою судьбу. Но ты ее должен выбирать не исходя из своих карм, не исходя из своего эго, а исходя из своего понимания духовной жизни, исходя из священных писаний, исходя из высшего смысла жизни. Мы задаем себе вектор духовного развития, вектор духовных ценностей, продолжая жить в миру, но при этом внутри мы живем как монахи. И для современного западного человека этот статус очень подходит, потому что статус саньяси сложный, трудный в современных условиях. Но статус кармы саньяси для многих это то, чем он может следовать. То есть, если вы хотите, конечно, стать саньяси, это очень хорошо. Но чтобы стать саньяси, нужно иметь много заслуг или выполнить большую предварительную работу. И нужна сильная вайрагья, отречение. Нужно не иметь кармических долгов, иметь разные хорошие условия при этом. Но статус кармы саньяси не требует ничего, и статус саньяси все равно так не получить. 12 лет, кто будет терпеть такое? Ждать 12 лет, пока получишь саньясу. Но это способны немногие вообще. Статус кармы саньяси получается без условий. Это большая перспектива на будущее. И мы должны понять, что такое карма саньяси, как жить в карме саньяси, что он предполагает. Есть набор заповедей, да. Но надо глубже понять, как мне жить в этом статусе, если я его понимаю. С вами Сатьянанда Сарасвати, это его книга «Свет на отношение к ученикам», описывает разные статусы. Я попробую прокомментировать.
Карма саньяси. Давайте сначала рассмотрим типичного ученика, домохозяина или карма саньясина. Он женат, имеет детей. Возможно, он бизнесмен или служащий. Он активно вовлечен в свою семью, друзей, в общественные обязанности и финансовые обязательства. Он идет к гуру для руководства по своим личностным, а также и духовным проблемам. Его чувства к гуру искренне, иногда интенсивны. Он имеет великую преданность и веру в гуру. Гуру советует ученику, как действовать в создавшейся ситуации. Он дает ему хорошие советы, как решить деловые или семейные проблемы. Ученик понимает, что совет гуру основан на интуиции и практической мудрости. Более того, с каждым новым обращением к гуру все более открывается внутренняя точность его суждений. Ученик развивает свое доверие к гуру и свою веру в него. Постепенно связь между ними укрепляется. Ученик, в свою очередь, предлагает служение и бескорыстную материальную помощь в миссии гуру. Это важный аспект ученичества. Ученик-домохозяин, который желает установить хорошую связь с гуру, но не может сделать этого из-за общественных обязательств, должен знать о своей ответственности в разном свете. В традиции гуру-ученик, ученик предлагает гуру свое тело, ум и душу.
Принцип кармы саньяси. Саньяси означает отреченный. Тот, кто обладает отрешением от материального мира, но при этом находится в гуще жизни. Поэтому его отрешение внутреннее. Ради чего он отрешается от материального мира? От целей, смыслов и ценностей. Первое – ради личного духовного опыта, ради личного духовного прогресса. Ради освобождения он ставит высокие цели. Не перерождаться снова в материальном мире, а переродиться в более высоком измерении. Например, сварга-локи, измерение богов, чтобы продолжить восходящую духовную практику. Или даже обрести то, что называется локья-мукти, сарупья-мукти. Освобождение в форме божества, освобождение в локе божества. В общем, он стремится к освобождению. Кроме личной такой цели, он ставит другую цель, и это еще гораздо важнее – служение божественной воле, служение проведению истины в этом мире. Без идеала служения, без умения слушать божественную волю, слышать и проводить божественную волю, личный путь освобождения тоже невозможен. И вот отрешение кармы саньяси, оно предназначено для того, чтобы освободить свою душу из-под власти материального мира. Так или иначе, когда мы живем в материальном мире, наша душа находится во власти. В сансаре, в материальном мире, нет свободных людей, нет независимых людей. То есть ни одна душа, кроме ситхов, аватаров, святых, утама пуруш, нитья пуруш, ситха пуруш, то есть совершенных душ. ни одна душа не является свободной. Каждая душа находится во власти каких-либо сил, каких-либо энергий. Она находится в зависимости. Ну и в общем говорят, что она обусловлена сансарой, обусловлена кармой. Это так. Душа находится во власти. И для чего вести духовную практику? Ну совершенно же понятно, чтобы освободить свою душу, как христиане говорят, чтобы спасти свою душу из-под власти сансарных энергий. Поскольку душа находится во власти сансарных энергий, то чем бы она ни занималась, это ей не поможет. То есть поможет только духовная практика освобождения. Каковы последствия того, что душа находится во власти сансары? Она перерождается, она реинкарнирует снова в эту же сансару. Она попадает под влияние сансары. Чем пагубно влияние сансары? Кроме того, что подпадание под влияние сансары приносит страдания душе, различные ограничения, которые она незаслуженно испытывает, поскольку она судьбой предназначена быть свободной, она незаслуженно испытывает ограничения и страдания. Другой аспект пагубности влияния сансары в том, что она подпадает под неведение. Неведение означает, что душа теряет понимание своего предназначения. Она теряет понимание, кто она, что она ей предназначена делать, для чего она пришла в этот мир, как ей жить дальше, как ей делать правильно. Вот она теряет вот такое понимание. И такое неведение называется аджняна. Поэтому сансара для души вещь не только бесполезная, она пагубная. Но с другой стороны, сансара имеет своей целью научить душу чему-то, дать ей урок, предостеречь как бы от легкомысленного заигрывания с материальным миром. И саньяси имеет своей целью путь освобождения от сансары. Поэтому он зарождает вайрагью, но при этом остается в миру, если это карма саньяси. Если это саньяси, то он покидает мир, то есть саньяси. Он не может иметь материального имущества, он не может иметь семьи. Это такой статус. Он занимается либо садханой, либо севой. Но карма саньяси – это такой статус, который позволяет обладать материальным имуществом, иметь семью, то есть вести вообще обычную, внешнюю, нормальную, как бы, в кавычках, социальную жизнь. Но этот статус предполагает, что мы зарождаем вайрагью от решения. И мы действуем немного в другом духе. Мы по-другому устанавливаем связь с миром, отношения с людьми, с материальной энергией. В каком духе? В духе карма-йоги и в духе бхакти-йоги. Также в духе джняна-йоги. Вот когда эти три понимания пронизывают нашу жизнь, и они сопровождаются вайрагьей, то мы считаемся карма-саньяси. Что значит жить в духе карма-йоги? Это значит все свои действия подносить Богу, Божественному. Не привязываться к плодам и результатам своих действий. Считать конечным бенефициаром, выгодоприобретателем, конечным получателем всех наших действий Бога, дхармы, Божественную реальность и все, что с ней связано, а не себя. Не присваивать то, чего мы получаем. Карма-йога означает не привязываться ни к плодам, ни к результатам и вообще отказаться от чувства делателя во время действия. То есть я делаю это как подношение Богу, как подношение святым, но я не пытаюсь получить выгоду, я не пытаюсь это присвоить. Я делаю это бескорыстно. Это вся жизнь под знаком карма-йоги, это непривязанное действие. И заметьте, это не бессмысленное действие. Карма-йогой не может быть любая деятельность. Конечно, любую деятельность можно пытаться делать в духе карма-йоги. Это лучше, чем вообще ничего. Например, если вы занимаетесь какой-либо бессмысленной деятельностью, уж точно лучше ее делать в духе карма-йоги. По крайней мере, не привязываться. Но карма-йога – это также осмысленная деятельность, целенаправленная деятельность. Это деятельность по служению божественным энергиям, по проведению божественных сил, по проведению божественной воли, божественного света. Если мы торгуем просто на рынке, У нас ничего не получилось, мы говорим, ну не будем привязываться. Будет ли это карма-йогой? Ну, сложно сказать. Другой тип отношений к миру – это бхакти-йога. Бхакти-йога, если карма-йога – это йога действия, бхакти-йога – это йога преданности, поклонения и почитания. Когда мы превращаем свою жизнь в непрерывное поклонение, почитание и преданность Богу, божественной реальности, святых и все, что с ней связано – дхарма. Бхакти-йога означает шравана – слушать о Боге, слушать о дхарме, слушать о духовном пути освобождения. Смарана – всегда помнить о Боге, никогда о нем не забывать. Киртана – призывать божественную реальность через воспевание. Вандана – поклонение. Призывать божественное и то, что с ним связано, всеми своими действиями, ритуально или неритуально. Пада – поклонение столпам, божеств, святых. То есть пада – это как принцип, я всегда у стоп Бога, я всегда призываю божественные стопы. Севана – служение. Служение – как проведение божественной воли. Когда мы служим святым, гуру, санге, божествам, самайным братьям, сестрам, миссиям распространения дхармы, то есть то, что мы называем ануграха шакти, просветляющая, нисходящая божественная сила, мы служим Богу. Не всякая деятельность может называться служением. Ну, бывает волонтерское служение бедным, просто людям. Бывает просто человек ходит на фирму и говорит, ну мое служение там, наверное, Бог так распорядил. Ну, в абсолютном смысле, можно и так, конечно, подумать, но это вряд ли поможет именно как служение освободить себя от кармы. Потому что служение – это всегда проведение божественной воли, которая благословляет и осветляет. У божественной воли много ликов, много аспектов. Например, есть творящая воля – стхити-шакти, сришти-шакти. Есть поддерживающая воля – стхити-шакти. Есть разрушающая воля – самхара-шакти. Есть вуалирующая, скрывающая воля – тиротхана-шакти, она же майя, иллюзия. Вот не всем таким волям для садху нужно служить. Вот у него есть особый тип воли, который называется ануграха шакти. Это божественная милость, божественное благословение, то, что просветляет. И когда мы говорим о служении, то мы говорим, что очень важно, важно служить вот ануграха шакти. Божественной просветляющей воле. Потому что чему ты служишь, то и приходит в твою жизнь. Поэтому мы все считаем себя служителями, освобождающими, просветляющими силы. Почему это важно? Кто-то может сказать, а почему мы делим именно эту силу? Ответ такой простой. Если бы мы были Брахмой, Творцом Вселенной, мы могли бы очень успешно служить творящей силе в аспекте Сришти-Шакти. Если бы мы были богами типа Вишну, мы могли бы успешно служить поддерживающей силе Стхити-Шакти. Если мы были Шивой или как бы спутниками божествами из его семейства, мы могли бы служить разрушающей силе. Да? Божественная воля проявляется и таким образом. Но все дело в том, что мы ими не являемся. То у нас есть вот такая особенная судьба, и кем мы являемся? Мы являемся душами, связанными с сансарой. То есть освобожденные души могут вполне выбирать разные типы воли, и это будет для них хорошо. Но поскольку мы связанные души, и мы связанные кармой, связанные сансарой, для нас очень важно стоит актуальный вопрос на повестке дня, самый главный вопрос смысла жизни, ценности, это освобождение. Для нас очень важна сила или воля Бога, которая освобождает. Та воля Бога, которая освобождает, называется ануграха шакти. Другие силы не так уж важны. Вот что это напоминает. Вы идете по лесу, и вы провалились в яму. Ну, охотник сделал какое-то на медведя или на какое-то животное ловушку. Но вместо животного провалились вы. Яма метра три. Что для вас важно в данный момент? Для вас важно самое главное выбраться. И если спросить, вот когда вы провалились, нужен ли вам CD-плеер? Или когда вы провалились, нужен ли вам ноутбук, если связи нет? Нужна ли вам видеокамера? Вам все эти вещи бесполезны. А что вам нужно? Вам нужна веревка, например. Или какой-то инструмент, который поможет, помогает выбраться. Потому что для вас это самый главный вопрос. Если бы вы были в других условиях, вам бы пригодились эти вещи. Нужен ли вам гаечный ключ? Нужны ли вам доллары, если глухой лет? На 100 миль никого нет. А вы провалились в яму. Вам дороже долларов сейчас подойдет какая-нибудь лопатка, лестница или веревка. Это самое драгоценное, самое дорогое именно в вашей ситуации. Таким же образом, самое дорогое и самое драгоценное в нашей ситуации – это Ануграха Шакти. Ануграха Шакти – это освобождающая воля Бога. Это та воля Бога, которая освобождает от иллюзии, освобождает от кармы. Именно поэтому в нашей ситуации кармы, в наших условиях очень важно служить именно освобождающему воле Бога. Ануграха Шакти, как она проявляется в мире людей? Через храмы, священные тексты, через скульптуры, изображения божеств, через гуру, учителей, монахов, через ретриты, семинары, общины мирян, через священное писание, через подношения. То есть все, что непосредственно расширяет и освобождает наше сознание. Через духовные практики, через священные изображения. Все, что освобождает наше сознание, это Ануграха Шакти. И вот саньяси – это тот, кто живет в духе бхакти-йоги. Севана означает служить этой освобождающей энергии. И дасья, следующий принцип бхакти-йоги, означает быть в настроении слуги Бога. Все мы, как души, являемся производными от божественной реальности. Мы не являемся сами по себе. Мы не являемся независимыми. Мы всегда вторичны. У нас есть изначальная материнская или родительская реальность. Это и есть Бог абсолютно. И признание верховенства божественной реальности, признание верховенства Абсолюта над душой сразу ставит душу в положение подчиненное. Вот, когда мы понимаем, что мы находимся в подчиненном положении, то, естественно, для нас же благоприятно научиться понимать божественную волю, служить ей, познавать ее. Этот принцип называется дасья. Итак, в принципе, в бхакти-йоге Шравана, Киртана, Смарана, Вандана, Пада, Севана, Дасья. Когда мы живем по принципам карма-йоги, бхакти-йоги, остается еще один принцип – принцип джняна-йоги. Принцип джняна-йоги означает, что мы пытаемся смотреть на мир так, как смотрят на него святые, садху, следующие пути Адвайты Веданты, или пути Веданты вообще. Например, садху смотрит на мир иначе, чем люди. Это не удивительно, это нормально. Люди видят мир по-своему, садху по-своему. Джняни еще глубже видят мир, ситхи еще глубже. Деваты, боги еще глубже. А великие деваты, их видение мира запредельно. Джняна-йога означает, мы пытаемся смотреть на мир, как на проявление божественного целого. С одной стороны, внешняя реальность является иллюзорной, она является майей. С другой стороны, она является энергией Абсолюта. И вот постулат Адвайты Веданты, выраженный в Махаваке, Сарвам Эва Брахман, означает «весь мир есть Бог, весь мир есть Абсолют». Другой постулат звучит так. Брахман Сар Джагат Митхи. Абсолют реален, Вселенная нереальна. А третий постулат звучит так. Ахам Брахмасми. Я есть Абсолют. Постепенно размышляя над этими постулатами, мы понимаем мировоззрение Адвайты Веданты, мировоззрение джняна-йоги. Если вы изучаете тексты Шри Шанкарачари, такие как главный текст, Виведа Чудамани или Атма Бодха. Постепенно вы понимаете, что главным является учение Шри Шанкарачарьи, Адвайта Веданты, Манилады Шри Шанкарачарьи, Панча Коша Вивека. Это способность распознавать отдельность высшего Я в пяти оболочках. Физического тела, энергетического, астрального, ментального и причинного. Панча Коша Вивека означает, у меня есть способность к распознаванию. Я могу отделить свое сознание от материальной оболочки, энергетического и тонкого тела, от ума и от причинного тела. Я могу находиться в этом. Но сначала, конечно, этому предшествует изучение философии. И вот когда эти три вещи, джняна-йога, бхакти-йога и карма-йога, пронизывают вашу жизнь, и вы живете в духе этих трех йог, и внутри вас есть вайрагья, отрешение, то есть вы подобны монаху внутри, даже если живете обычной жизнью, выполняете садхану, то вы являетесь карма-саньяси.
В традиции гуру-ученик, ученик предлагает гуру свое тело, ум и душу. Как знак ученичества это полная капитуляция, полная сдача. Но есть ученики, которые не могут сделать эту жертву полной из-за семейных связей и обязательств. Для этих учеников много столетий тому назад была установлена система гуру-дакшины. В Индии эта система существует до сих пор. Слово «дакшина» означает «священная жертва», «священное подношение». Гуру дакшина означает предложение материальных средств как знак любви, преданности и веры ученика, главы семьи, карма саньясина для своего гуру. Они предлагают часть своих заработков. Часть своих заработков. Это их сдача, капитуляция. Когда ученик делает свое предложение с правильным отношением, тогда вместе со своей жертвой он делится какими-то своими привязанностями, невежеством и самскарой, которую накопил в жизни. Это настоящая цель дакшины. Это делается для собственного самоочищения ученика и его духовного прогресса. Это обязанность ученика развивать и укреплять свои отношения с гуру, позволяя ему все больше и большее влияние. Гуру не обязан присутствовать физически. Он не должен знать все обстоятельства ежедневной жизни своего ученика и вмешиваться в них. Но как только ментальная связь установлена, энергия всегда будет иметься в распоряжении, чтобы на нее опираться. Хотя гуру не живет с семьей, он является частью семьи. Преданность и вера являются фундаментом этих отношений. Вера может запуститься в действие случайной встречи или потому, что гуру помог члену вашей семьи в трудный момент, или же это может произойти без всякой видимой причины. Вы можете оказаться рядом с гуру просто из-за того, что это очень положительное и правильное влияние. Некоторые преданные домохозяева имеют огромную веру в своего гуру и консультируются с ним по каждому мероприятию, сделке, браку или приобретению имущества. Верой, которую ученик имеет в гуру, никогда не злоупотребляют. Его надежды никогда не будут обмануты. Гуру автоматически берет на себя ответственность за своего ученика. Со временем отношения их могут превратиться в глубокую, постоянную связь. Домохозяин может даже никогда в этой жизни не жить рядом с гуру, но он очень близок к нему, и гуру считает себя ответственным за благосостояние ученика. Хотя ученик-домохозяин и карма-саньясин ведут фактически одинаковую жизнь, есть тонкое отличие в тропе и в цели, которую они ставят перед собой. Путь бхакти, преданности и веры является путем для домохозяина. Из-за семьи и общественных обязанностей они не могут внедриться в ежедневное соблюдение садханы. Их садхана является неустанная преданность гуру и абсолютная вера в его божественный дух. Для домохозяина присутствие гуру в его жизни или как часть его семьи считается достаточным, чтобы искоренить плохую карму или препятствие. Он ищет благословение гуру, его присутствие и его любви, имея полную веру в слова и руководство гуру.
Ошибочно понимать принцип отношения учитель-ученик как между человеком и человеком. Отношение гуру-ученик не для этого предназначено. В конечном счете ученик должен найти принцип гуру внутри себя. И эти отношения предназначены для того, чтобы ученик нашел этот принцип внутри себя. И когда он найдет этот принцип внутри себя, его эго должно сдаться этому принципу, потому что это божественный принцип, и принцип есть сам атман. Пока он не нашел этот принцип внутри себя, то существуют внешние отношения гуру-ученика. Другой аспект связи гуру-ученик заключается в том, что через гуру ученик устанавливает связь с древом прибежища, с линией передачи святых. Как бы у гуру за спиной есть определенная целая большая линия, или целый мир святых и божеств, которые он передает ученику как наследство или как богатство, которым тот может со временем пользоваться. То есть за гуру, за спиной его стоит парамгуру. Парамгуру – это гуру-дедушка. То божественное существо, которое дало дикшу, вдохновило или помогло в свое время гуру и стало его путеводной звездой. И гуру-дедушка – это тоже и ваш родственник, когда вы получаете такую связь. За парамгуру также есть гуру-ачарья. Гуру-ачарья в нашем случае – это Шри Ади Шанкарачарья, тот, кто воссоздал современную философию Адвайта Веданты, учение Адвайта Веданты, как мы сейчас его воспринимаем, еще тысячу лет назад в ведической культуре. Гуру Ачарья также очень важен для нас, потому что когда мы воспитываем в себе мировоззрение, когда мы следуем по духовному пути, мы ориентируемся на тексты Атма-Бодха, Вивека Чудамани, Татва-Бодха. И без понимания учения Шанкары невозможно двигаться по духовному. За гуру Ачарьи Шанкары есть Бхагаван Авадхута Дататрея. Дататрея – это наше Иштадевата, наше избранное божество. То есть мы должны когда-нибудь на духовном пути встретиться со своим избранным божеством. Дататрея соединяет в себе три принципа – Брахму, Вишну и Шиву, трех главных божеств ведической традиции. Встреча с Иштадеватой – это означает встретиться глубоко внутри себя со своим божественным Я. Дататрея изображается как сидящий на лотосе с тремя головами, но это всего лишь символ. Наш истинный внутренний Дататрея может для вас проявиться как угодно, но когда вы переживаете его в бесформенном виде – это свет, не имеющий имени, качеств, свет вне субъекта и объекта. И вам предстоит встретиться лицом к лицу с внутренним избранным божеством, с внутренним Иштадеватой. И Дататрея – это садгуру. Итак, когда мы устанавливаем связь с гуру, то мы устанавливаем связь с парамгуру, гуру Ачарьи, садгуру и всеми святыми древоприбежища. Перед нами раскрывается то, что мы называем древоприбежище. Это большое количество святых душ, которые благословляют нам на духовном пути. Все это проявление одного Абсолюта, одного Бога. В этом смысл отношений гуру-ученик. И через некоторое время мы должны находить эти святые души, эти святые энергии внутри самого себя. То есть внутри самого себя мы должны найти связь с гуру Дататреей, связь и понимание Шри Ади Шанкарачарьи, связь с гуру Брахмананды. Наша душа должна внутри раскрыться через древо прибежища. И призывание древа прибежища стояниями, стояние в медитации перед святыми душами, перед патриархами. Очень важная часть духовной практики – получение благословения древа прибежища. И сначала это происходит при визуализации, когда я буду передавать тантрийскую теургию первую, когда мы занимаемся визуализацией, но затем это будет происходить безусильно, естественно, когда вы всегда соединяетесь с древом прибежища. С чем можно сравнить древо прибежища? В христианской традиции, если вы заходите в христианские церкви, вы видите огромный иконостас. Там огромное количество святых. И они заполняют всю стену. Наверху ангелы, архангелы, внизу патриархи, святители, мученики и прочее. Наше древо-прибежище — это как бы многоярусная вселенная, на которой располагаются святые, боги, мастера, садху. Все те, которые помогают нам на духовном пути своими благословениями, с которыми мы устанавливаем духовную связь. И при передаче, при дикше, при инициации происходит как бы подключение к этой связи. Это что-то наподобие, как если вставить вилку в розетку. Когда вы живете в физическом теле, оно вас может подвести в любой момент. Вы не должны на него сильно надеяться. Конечно, оно должно жить долго, создавайте санкальпу жить 200 лет. Потому что надо много практиковать, может быть 100 лет хотя бы. Много практиковать, много делать севу. Но материальный мир сансары вот такой, тот самый момент, когда вы больше всего на него надеетесь, он вам показывает, на что ты понадеялся, на что ты опирался. Это не постоянно.
Домохозяин не обязательно ищет духовных достижений. Он также не ищет отрешенности, спокойствия или отречения от своих страстей и желаний. Карма саньясин, с другой стороны, это ученик, который тоже является главой семьи, который был инициирован на тропу карма саньяса своим гуру. Его жизнь сходна с жизнью ученика домохозяина, но его цель четко определена. Через инициацию и преданность своему пути карма саньясина он медленно развивает и повышает уровень своей жизни. Внешне он живет как любой человек, но внутренне он имеет цель превратить все ситуации и события своей жизни в основу для своего духовного прогресса. Таким образом, даже живя в миру и взаимодействуя с ним, поиски и цели кармы саньясина отличаются от целей других индивидуумов. Карма саньясин полностью осознает, что его жизнь – это выражение его кармы, и для того, чтобы подготовить себя к более высокому уровню духовной жизни, он должен стремиться выполнить свои обязанности. Во время инициации карма саньясин получает духовное имя от своего гуру. Это имя символизирует более глубокую и скрытую часть личности и является указанием того, чем он должен стремиться стать.
Имя подобно ростку будущего божества. Вырастет это божество или нет, зависит также от вас. Гуру сажает это семя, но поливать его обязаны вы. Гуру не может за вас его поливать, защищать, удобрять. Семя посажено, но оно должно прорасти, вырасти и дать плоды. И плодом является духовная реализация. Реализация себя в виде божества, пробужденного существа. Итак, очень важно в этом мире определиться со своим статусом, кто ты есть. Пока мы не определились со своим статусом, мы словно находимся на перепутье. Определиться со своим статусом мироздания означает создать стратегию развития себя в духовной жизни на многие долгие годы вперед. Это подобно тому, как вы выбираете на карте место, куда вам нужно идти. Карма саньяси – это конкретный статус. Он описан в священных текстах, у него есть свои заповеди, у него есть свои принципы. Но когда ты его принимаешь, тебе надо со всем уважением принимать их и быть готовым следовать. И первое, очень важно определиться со своим статусом. Потому что если у нас неопределенный статус, то наша стратегия жизни, наши цели, наши жизненные планы, они тоже размыты. Но жизнь такая, что она проходит быстро. Если наши планы, цели размыты, то можно потерять огромное количество времени. Статус карма-саньяси, он дисциплинирует жизнь и собирает нас с тем, чтобы мы определились, куда нам идти дальше. Так же, как статус саньяси. Но принять статус, нужный для духовного развития, это только половина. Вторая половина – нужно уметь жить в этом статусе, нужно ему соответствовать. Все статусы, в общем, они известны, они освящены тысячелетней ведической традицией, они описаны в священных писаниях, и они детально изучены, и в каждой школе есть свои правила, принципы, этика, как жить в этом статусе, как ему следовать. Есть статус саньяси, и все понятно, как четко следовать в статусу саньяси. Таким же образом есть статус карма-саньяси, брамачари, ванапрасхи, грихасхи, особенно ведической традиции. Конечно, в странах европейской культуры этого нет. Мы просто должны понять, что означает этот статус, как жить в этом статусе правильно, как ему следовать. Тогда мы можем извлечь большую пользу от этого статуса. Этот статус будет нас защищать, оберегать, помогать нам вести по духовному пути и закончиться в конечном счете большим благословением.
Он также получает геру в хоте, нешитую одежду и носит ее во время своей садханы. Затем карма-саньясин возвращается к своему семейному окружению, но с новыми устремлениями. Он практикует свою садхану и развивает свой внутренний потенциал. Вместе с этим выполняет свои обязательства по отношению к обществу и семье с более высоким осознаванием. То есть, с одной стороны, он отец, муж, служащий, член общества, с другой – он ищущий себя. Он должен стремиться поддерживать баланс между двумя этими сторонами. Его духовный прогресс должен усиливать его светскую жизнь и наоборот. Его жизнь – должна быть выражением баланса и гармонии, а не противоречий и путаницы.
Когда мы принимаем статус карма-саньяси, мы не должны его путать со статусом саньяси. Этот статус не предназначен для отвлеченной жизни, буквально физически. Если вы начнете иметь ум как у саньяси, отвлеченный ум, то вы должны понимать последствия всего. Когда наш ум принимает то или иное направление, всегда есть последствия. То есть мир вокруг нас формирует ту реальность, которую принимает наш ум. Например, если вы приняли статус карма-саньяси, но в душе вы начинаете думать «я саньяси», то ваша материальная жизнь, она исчезнет. Если у вас появляется вайрагья в отношении внешнего материального мира, то через некоторое время вы останетесь в одиночестве, и вы захотите практиковать жить как саньяси. Иногда практикующие делают такую ошибку, они живут в миру, но имеют ум, желающий стать саньяси. Тогда их бизнес рушится. Тогда у них возникают сложности в отношениях с материальным миром, в отношениях с родственниками, потому что есть отрицающее сознание. Сознание отрешения. Но для отрицающего сознания или сознания отрешения нужно занимать другой статус. Нужно идти в ашрам, хотя даже в ашраме нет отрицающего сознания. Скорее так, не отрицающая, а не взаимодействующая с материальным миром и обществом. Нужно идти в лес, нужно идти в горы. Потому что если ты живешь в материальном мире, в статусе карма-саньяси, ты не должен иметь отрицающее сознание. Ты должен научиться правильно взаимодействовать с материальным миром, так, чтобы это приносило тебе и дхарме пользу. Значит, ты должен научиться превращать все в карма-йогу, все в служение, все в бхакти-йогу. Если же ты не умеешь взаимодействовать с материальным миром в духе карма-йоги, в духе джняна-йоги, в духе бхакти-йоги, ты хочешь практиковать, тогда мир только практиковать, и тогда материальный мир рассматривается как ненужный, бесполезный, возникает отрицание его, Ну, тогда он тебя тоже отрицает. Тогда у тебя ничего не получается в материальном мире. Эту ошибку не надо делать. Потому что статус – это направление развития, направление мысли, судьба, которую мы себе задаем на многие долгие годы вперед. И мы должны правильно настроить наш ум.
Карма саньяси и ученик-домохозяин могут развиться в очень важный полюс передачи для гуру. Семейная жизнь и общественные обязанности не должны быть барьером. Мы должны понимать и принимать одну важную вещь. Мы все связаны кармой, и наше призвание в жизни является результатом многих прошлых действий. Но это не должно являться препятствием для духовного роста. Гуру понимает и принимает это, но часто ученики-домохозяева чувствуют себя ограниченными, не зная, как общаться с гуру, потому что они не могут предложить себя как полные саньясины. Они должны понимать, что каждое действие, каким бы простым и тривиальным оно ни было, является важным шагом вперед, если оно направлено к гуру с верой и преданностью. Есть домохозяева, которые живут в большей настроенности на гуру, чем ученики саньясины. В конечном счете, это не просто вопрос жизни с гуру. Все это зависит от вашей способности сдаться ему. Карма-йога – это очень важная садхана для карма-саньясина, так же, как и для ученика-домохозяина. Ученик прилагает плоды своего труда гуру. Карма-йога впервые практикуется и совершенствуется вашими гуру. Ученик поддерживает постоянную связь с ашрамом, посвящая все свое свободное время бескорыстному труду. Окружение ашрама оказывает позитивное влияние на его ум, а со временем и на дух, неэгоистичным служением, бескорыстным трудом, и карма-йога становится частью его личности. И тогда ему становится легче воплотить свою ежедневную жизнь в любую минуту. Это очень усиливает его эволюцию и прогресс в духовной жизни. Ученик-домохозяин или карма-саньясин должен рассматривать свою жизнь как обязательство и перед гуру, и перед семьей. С каждой инициацией связь между гуру и учеником становится сильнее. Постепенно ученик должен подготовить свой ум. Когда все текущие обязательства и обязанности выполняются, и когда подходит время, ученик-домохозяин и карма-саньясин должны вступить на более высокий путь саньясы.
Обычно всем ученикам карма саньяси я рекомендую принимать пурна саньясу в 65 лет. Ну, это такое время, когда мы свободны от социальных обязательств, когда мы свободны от желаний, когда вайрагья приходит естественно. Если мы созрели для духовной жизни, это было приятно. Будда в свое время давал инициацию порно-саньяси молодым юношам. И его критиковали за это брахманы, говоря, что согласно учению укладок жизни, человек сначала должен был быть брамачари, учеником вашим его. Затем грехастка и домохозяином, жениться, завести семью, состариться, побыть ванапрастхой, а только потом он должен становиться полностью отреченным саньяси. Будда отвечал так: вы уверены, что за то время, которое он станет саньяси, он успеет достичь освобождения? Вы уверены, что он вообще доживет до этого времени? Вы можете дать такие гарантии? Тогда дайте этому человеку гарантии. Я ему даю, саньяса пишу, потому что я не уверен, не даю таких гарантий. Но карма саньяса, если мы ее выполняем правильно, это такой выход. Карма саньяса позволяет практиковать, будучи в миру, выполнять полноценно садхану, не отвлекаясь фактически ни от чего. Главное обязательство карма саньяса – идти по духовному пути с верой и преданностью, следовать садхане, тапасе, семя. Медитация четырех бесконечных – это очень важная часть подготовки кармы саньяси. Это не просто медитация, как ежедневная практика. Это тот дух, которым мы пропитываемся изо дня в день. Это то глобальное направление, глобальная стратегия нашей эволюции, нашей жизни. Медитация четырех бесконечных – это постепенное выращивание внутри себя божественной ауры. Расширенный божественный аура, аура Локи. Все божественные существа обладают расширенной аурой. Атрибуты божественных существ много, например, иллюзорное тело, различные виды шакти. И вот один из таких атрибутов – это расширенная аура. Вот когда святой человек ходит, который много реализовал в себе божественных сил, аура, атмосфера немного меняется. Поэтому были такие случаи, когда один мастер приезжает в другой город в радиусе 5 километров, то другой мастер его как бы обнаруживает своим внутренним радаром, потому что он чувствует, что аура в этом месте изменилась. И таким же образом, когда вы общаетесь с божественными существами, их окутывает особая атмосфера. Атмосфера с отличной энергией, расширенной, свободной, чистой. И медитируя на четыре бесконечных, мы выращиваем свою собственную такую бесконечную, расширенную, чистую ауру. Чтобы в будущем эта аура всегда сопровождала нас. Если в практике иллюзорного тела мы создаем собственное божественное тело силой мантры, призывания, визуализации, то в практике четырех бесконечных мы даем своему сознанию эту безграничную ауру. Это внутренняя сила нашей души, которая называется сватантрия шакти, освобождающая сила, сила, освобождающая от кармы. Изначально она присуща Брахме, Творцу, поэтому ее называют четыре бесконечных. Во время ретрита мы будем выполнять три сессии медитации четырех бесконечных. И будут даваться передачи в эти практики. Два главных направления практики – это практика в стиле тантры, где мы подключаем наше воображение, тантрийскую визуализацию, обязательно с визуализацией себя в облике божества, визуализацией древа прибежища, преображение божества. И практика в стиле анутара тантры, когда мы пребываем вне концепций, вне мыслей, суждений, состояние осознанности.
Какая разница, кому мы служим, если мы в правильном постулате и все видим как божественное проявление?
Если вы видите все как божественное проявление, то вы святой, вам надо садиться на высокий трон, ставить священное писание, инициировать что-то. Чем вы не тем занимаетесь.
Ну, то есть мы должны пытаться так видеть, правильно?
Вы должны пытаться так видеть, но все дело в том, что вы не видите. Когда... В зрении вы должны пытаться так делать, но в поведении это не так. В поведении есть разница. Потому что вот вам есть разница сахара или соли? Есть? Есть. Таким же образом есть разница, кому служит. Например, если вы делаете подношение в нечистые руки какие-то, это подношение не даст вам радости, оно не даст вам хорошего результата. Вот. Сделав подношение, с вами даже неприятности произойдут. Если вы делаете подношение чему-то, что связано с материальным обогащением, вам возвратится материальное обогащение. Если вы делаете подношение чему-то или служение, что связано с духовным развитием, вам результат придет в виде вдохновения, мудрости, ясности, понимания. В общем, принцип такой. Растет тот волк, какого ты кормишь. Какие энергии мы кормим, те и растут. Поэтому, если вы поняли это, Какие энергии мы кормим своими мыслями, своими подношениями, служениями, те и приходят в нашу жизнь. Вы можете призывать любые энергии, но эти энергии разные, есть разница. Если вы отдаете деньги криминальным структурам, криминальные структуры очень полюбят вас. Будут приходить к вам чаще и чаще. Если вы не служите, и вы от них так не отделаете. Если вы отдаете деньги творческим людям, у вас через некоторое время будут окружать творческие люди. Или если вы восхваляете, тут не обязательно отдавать деньги, я в общем говорю. Можно восхвалять, можно писать статьи, можно все что угодно. Важен факт призывания определенных энергий.
Но первично из того, в каком состоянии наш ум, мы это делаем. Это же первично.
Да, это первично. Это называется воззрение. Когда мы следуем пути Адвайты, нам нужно научиться видеть весь мир как абсолют. Нам надо понять интеллектуальное воззрение и понять, как быть в воззрении вне концепции. Это так. Но в отношении энергии все равно, даже если мы пребываем в высоком воззрении, но оно не перешло в энергию, в созерцание, оно нуждается в относительных действиях. То есть, если мы совершаем ошибку, игнорируем закон кармы, например, закон накопления заслуг, там, закон пуня, папа, грехи и заслуги, то это называется такая классическая ошибка, потеря действия в воззрении. То есть, воззрение такое великое, а мы относительный мир игнорируем, относительную энергию. Это называется еще нигилизм. Поэтому есть такая поговорка, даже если твой ум, как у Будды, веди себя правильно, как человек. Или даже если твой ум безграничен, как небо, пусть действия твои будут верными, как тщательно просеянная мука. Потому что были случаи, некоторые, обладая великим воззрением, перерождались в тело осла. Они понимали, что воззрение бесконечно, но в тело приходилось такое принять. Был такой святой Джатаварата, описанный в Йога-Васиштхе. Он был аскетом в лесу. Он отрекся от всего, он был раньше царем. И однажды он спас олененка от тигриц. Он его ухаживал, привязался к нему. Олененок заменил ему жену и семью, и все. В момент смерти его мысли были об олененке. Поэтому он вошел в родовые кармы оленей. Получил тело оленя. Он все понимал, он понимал глупо совершенно. Он понимал Адвайту, он знал священные писания, он был опытным медитатором, он умел медитировать, он даже в теле оленя ходил, занимался созерцанием. Но тело такое получил. Потому что ум, привязавшийся к олененку, призвал эти энергии, и ему пришлось пойти в эти энергии. Но он был умным оленем. Он не ходил со всеми оленями, он жил отдельно. Он был оленем-отшельником. Он ждал, пока сбросит это оленье тело. И когда он сбросил оленье тело, в следующей жизни он переродился в семье брахмана. И он снова стал аскетом, он больше не совершал таких ошибок. Воззрение Адвайты очень великое. Оно очень свободное. Оно говорит, медитируй на абсолют и делай, что хочешь. Но одновременно оно говорит, но и кармы разные бывают. Поэтому выбирай, что тебе делать. Как тебе. Ты должен понять тонкий механизм Вселенной. Все дело в том, что сансара живет по закону кармы. Сансара, мир явлений, находится полностью во власти кармы. Мы тоже находимся полностью во власти кармы, телами, пока наши умы не свободны. Мы должны уважать закон причин и следствий. По закону причин и следствий, если мы накапливаем заслуги, к нам приходит хорошая карма. Если мы накапливаем какие-то негативные вещи, приходит дурная карма. Даже из состояния воззрения. Закон причин и следствий имеет много тонкостей, много нюансов. Например, что твоя мотивация выше, чем поступок. Или что твоя осознанность, например, может освобождать поступки и освобождать энергию. Много деталей, много законов кармы. Каждой нашей мыслью, каждым словом, поступком мы творим определенные тонны реальности. И мы создаем новую вселенную, в которой мы можем переродиться. И вот если мы действуем из абсолютного воззрения, то наши поступки не создают больше никаких вселенных, в которых мы можем переродиться. Больше нет причин для перерождения. В этом заключается дух карма-йоги и дух бхакти-йоги.